Добрый вечер, шалом. Добро пожаловать в Бет-Ка-Ла-Лам. В эфир мы находимся на мероприятии, еженедельном каббалистическом мероприятии под руководством Рава Лайтмана. И Рав Лайтман поможет нам сейчас подготовиться к этому. Сейчас мы будем изучать вступление книги Зор Бальсулама и вопрос «Почему?». Почему? Потому что это одно из вступлений книги Зор, а книга Зор — это ключ духовного мира, что бы то ни было. Мы должны, в конечном счете, прийти к этой книге. И все наше занятие, все наше изучение направлено, нацелено на книгу Зор. И служит нам как одним большим вступлением к Зору. Книга Зор написана не просто так. Ее не просто так взяли и сделали ей хорошую рекламу. Почему она известна так во всем мире? И в этой книге есть особенная сила. И кто читает эту книгу, он начинает чувствовать, что книга раскрывает ему душу. Нужно только знать, как читать. И поэтому Бальсулам предваряет книгу Зор вступлением, несколькими вступлениями. Эти вступления очень важны. Это предисловие книги Зор, вступление, которое мы сегодня будем изучать, вступление к Пируша Сулам и другие. И четыре эти вступления очень важны. Мы будем их изучать детально. Мы это уже начали изучать на утренних уроках. Вступление к Птиху, к науке Каббала. Четвертое вступление. Мы это изучаем вместе с Птиха или Пируша Сулам, отвечает Орен. Последний раз Птиху мы изучали где-то год тому назад. Скоро мы ее будем вновь изучать. У нас будут 10 уроки в архиве, каждый желающий может их скачать. Но введение в Зор — это наиболее такая деликатная вещь. Она, в отличие от всех остальных вступлений, концентрирует, фокусирует. После того, как я выучил Птиху, к науке Каббала, Птиху или Пируш Сулам, эти все вступления, как и каждая по отдельности, а введение в Зор собирает вместе все эти вступления и вместе с ними направляет меня к вступлению, вхождению в Зор, для того, чтобы там нырнуть туда. Я надеюсь, что после того, как мы пройдем этот введение в Зор, мы будем читать еще избранные отрывки из Зора. Есть очень хорошие отрывки. Сейчас мы готовим Зор к печати. Это будет особенная книга. Это не обычная книга Зор, а книга с комментариями Сулама, известная. Это будет так, что все могут раскрыть, прочитать. Там не будет изменения в тексте, но это будет так удобно подано, без разных лишних вещей, скажем так, для начинающих. Там нет лишних вещей, но для начинающих, чтобы это позволило ему войти. Как в школу не идут сразу в 4 класс, а начинают с детского садика. Так и мы начинаем. Поэтому мы называем нашу организацию «Каббала для народа». Есть Каббала, есть Каббала для народа. И надеюсь, что в течение года мы сделаем все необходимые подготовки и выпустим эту книгу Зор. Итак, мы начинаем введение в Зор, которое написал Бальсулам. Это находится на странице с труды Бальсулама, в книге труды Бальсулама на странице 2, а в Каббала ле Матфит находится на странице 219. Еще раз, труды Бальсулама страница 102, а Каббала ле Матфит страница 219. Введение в Зор, пункт 1. Глубина мудрости, заключенная в книге Зор, заперта на 1000 замков. А язык человеческий беден и скуден, и не может служить нам достойным и достаточным выражением для того, чтобы донести полный смысл хотя бы одного предложения. И разъяснение, сделанное мною, не что иное, как ступени, помогающие изучающему взойти к высотам и изучить изложенное в самой книге. То есть, он говорит с самого начала, что книга может быть написана для великих людей, но особенного в ней то, что если мы возьмем книгу в том виде, в котором она написана, без его комментариев, то нам придется прыгнуть на 20 этажей вверх. А комментарий Сулам, поэтому называется комментарий Сулам, буквально лестница, что каждый может подняться по этой лестнице, как ребенок начинает ползать на четвереньках, потом постепенно учится ходить, а потом бегать. Так и мы входим в изучение, конечно же, без комментария Сулама невозможно. Есть сегодня много комментариев, каждый пишет комментарии, есть сегодня много каббалистов, вы знаете, но мы настаиваем на том, что комментарий Сулам — это единственное толкование на Зор, подходящее для того, кто начинает с нуля, даже не с нуля, а с отрицательных величин относительно духовного. И с помощью его комментариев мы можем войти, раскрыть для себя эту книгу. Что такое раскрыть книгу? Распознать в книге части души, связь, структуру моей души, начать чувствовать внутри души, что как в ней формируются 5 духовных органов чувств. Как мы материальный мир воспринимаем 5 органами чувств, так и духовный мир я начну воспринимать 5 органами духовных чувств. И все миры, как материальный, так и духовный, открываются передо мной, вся реальность открывается передо мной, и я вхожу в духовную жизнь. Вечную, совершенную. Итак, книга Зор нам гарантирует при условии, что мы будем правильно заниматься. Поэтому я счел необходимым подготовить заинтересованного, указать ему путь и предварить изучение, дав верное определение, как нужно изучать книгу Зор. Пункт 2. Почему? Вновь, войти в книгу, просто так ее понять невозможно, ведь факт, что она была открыто для находила свободной продажи последние 1000 лет. В 11 веке она вышла и проявилась в мире. До 11 века она была скрыта, а с 11 века она появилась в мире. Ее нашел Рав Моше Делеон, он был большим каббалистом. Он сумел распознать эту книгу среди других. Его жена после его смерти продала эту книгу. И так она вошла в... Ее стали копировать, люди стали продавать, зарабатывать на этом. Так она вошла в мир. Это было в 11 веке. И есть исследователи, которые выдвигают гипотезы, что книга Зор написана в 11 веке Рабби Моше Делеоном, а не Рабби Шимоном Бар Йохаем, как мы считаем, и как написано в самой книге Зор. Книгу можно было достать везде. Ее изучали философы и ученые, все религии там взяли для себя. Что только они делали с книгой Зор в течение почти тысячи лет с тех пор. Но все равно все чувствовали, что эта книга закрыта. Что они хотели им сказать? Никто не знал, что там написано, пока не пришел Ари и не объяснил нам, что там речь идет о духовном высшем мире. И тогда начали как-то связывать книгу Зор с высшим миром. Но все равно все эти понятия, все эти определения были непонятны. И только после комментария Сулам мы сегодня можем начать открывать книгу Зор. И действительно, пока еще я не знаю, сколько человек в мире в течение лет. Это Бальсалам написала свой комментарий за 70 лет назад. 50-х годах. 60 лет прошло. Это было его последним трудом. И лишь несколько человек смогли расшифровать для себя эту книгу, то есть открыть книгу для себя, есть такое понятие. Книга раскрылась им, раскрыла свои тайны, и мы уже находимся в таком состоянии, что мы можем это сделать. Давайте попробуем. Наше поколение, наша эпоха уже готова к этому. Пожалуйста. Пункт 2. Для начала необходимо знать, что все, о чем идет речь в книге Зор, и даже легенды и сказания в ней, все включено в понятие 10 сферот, называемое Кахаб, Хагат, Нехим и их производные. Что он хочет сказать? Творец создал желание получить, и ничего кроме этого. В конце концов, мы учим то, что изучаем желание с... желание получить, которое было создано. Это единственное творение. И все, что написано в Каббале, это производное того желания. Как оно разделяется по вертикали, по горизонтали, в глубину, из каких частей состоит, какой связи между собой находятся эти части, что влияет на них, может быть, что-то извне, извне что-то влияет на них. Влияет на них Творец, потому что кроме этого желания и творения, желания Творца нет ничего. Итак, желание получить, в общем, состоит из 10 частей, которые называются 10 сферот. Нет ничего больше. Поэтому здесь негде путаться. Вы всегда можете вернуться, если вы запутались, к исходному состоянию. Желание получить, разделившееся на 10 частей, которые называются 10 сферот. Вот и все. И... подобно 22 буквам разговорного языка. Различных сочетаний вполне достаточно для нас, чтобы раскрыть нам суть любого предмета или явления. Так и понятия и сочетания 10 сферот достаточно для того, чтобы раскрыть всю мудрость, содержащуюся в книге небес. То есть у нас нет ничего помимо 10 частей желания, получить называемые 10 сферот, и все их сочетания, все их производные, из них мы изучаем все, включая Творца. На самом деле существует 3 ограничения, и мы должны очень быть предельно внимательны, чтобы не выходить за их пределы. Как бы это ни казалось простым, как 10 сферот и сколько может быть сочетаний этих 10. Каждый соединяется еще с 9, или двое с 8, или трое с 7. Но неважно, сколько бы мы ни путались, сколько бы мы ни делали комбинации из них, количество сочетаний, все равно это не такая же большая проблема. Все-таки, допустим, это салат из 10 компонентов. Салат. Он говорит, нет. Проблема в том, как мы смотрим на эти 10 сферот. То есть, это не 10 сферот, это просто. И вся их комбинаторика, это тоже не так страшно. Но наше, мое видение, ведь я изучаю 10 сферот, я изучаю творение. Действительно ли я направлен, сконцентрирован на то, чтобы смотреть на творение правильно? И не видеть ее в таком ракурсе, когда мне кажется все искаженным, и тогда ничего не получится. То есть изначально мы должны правильно смотреть на желание. Мое видение. Я и то, что я изучаю, желание получить творение, 10 сферот, оно должно быть передо мной, напрямую быть. Я не должен смотреть на это так, как будто, чтобы это меня привело ко лжи. Так каковы условия? Он говорит, есть 3 условия, 3 ограничения, которые я должен соблюдать для того, чтобы правильно приступить к изучению 10 сферот. Только об этом говорит книга Зор. Итак, есть 3 ограничения, которых нужно придерживаться. И вначале мы их рассмотрим в краткости, а затем подробно. Это самое важное. Если мы понимаем, что он нам говорит, и направляем себя правильно по горизонтали, по вертикали, в глубину, мы приходим к цели. Это очень просто. Есть три условия. Пункт третий. Ограничение первое. Существует четыре категории в познании, которые называются материя, форма материи, абстрактная форма, суть. Они существуют также и в десяти сферот. И следует знать, что Зоар совершенно не занимается такими понятиями, как абстрактная форма в десяти сферот, и изучает в них только материю или формы, воплощенные в их материи. У нас есть четыре формы познания. Насколько я могу осознать любое явление? Он говорит четыре, скажем так, четыре уровня глубины в материи. Материю я могу изучать, я могу ее почувствовать, понять. Форму материи я тоже могу почувствовать, понять. Абстрактную форму я не в состоянии. Там мне уже непонятно, потому что абстрактно. Это не отражается в моих чувствах. А суть я вообще не знаю, что это такое. Не воспринимаю ее. И поэтому говорит, что они существуют также в десяти сферот. И следует знать, что как суть, так и абстрактная форма совершенно не отражается в Зоаре, а только изучает материю или форму, воплощенную в материи. Не занимаемся с сутью и абстрактной формой. Зоар не говорит об этом вообще. Не отражено в Зоаре. Поскольку это нельзя воспринять, а философия там, да, и разные мистики, это другое. Мы в науке Каббала, как в физике, в химии, в биологии и в любом научном исследовании, изучаем только материю или форму материи, когда мы раскрываем предмет и законы, которые можем измерить, сопоставить, соотнести, и другому исследователю тоже это можно будет представить, он может проверить, сделать тот же самый опыт и прийти к тому же результату. Это называется форма и форма материи. Например, это стакан, он сделан из стекла и называется стакан. А я не могу говорить о виртуальном стакане. Что такое стакан? Я уже не знаю, куда я приду. То есть абсолютно мы отклоняемся, мы остерегаемся такого исследования. Мы всегда должны держать в руках материю. Почему? Потому что материя — это мы сами. Это материя, желание получить, творение. Поэтому, когда я изучаю в книге Зоар о материи, я изучаю себя, желание получить, желание насладиться. Когда я изучаю разные формы, то вместе с изучением я сам изменяюсь и приобретаю, испытываю различные внутренние изменения. Материя может изменяться. Она может изменяться в сторону отдачи, пока не достигает уподобления Творцу. Это и есть цель, на самом деле. Поэтому кто от этого отклоняется и начинает изучать абстрактные формы, он входит в иллюзию. Итак, первая установка, когда мы... Нет у судьи ничего, кроме того, что видят его глаза, то, что можно почувствовать. Видение — это, значит, ясное ощущение. Это первая установка. Дальше. Второе ограничение. Поскольку во всем существующем действительности, связанной с сотворением душ и формой существования, мы разделяем три аспекта, называемые мир бесконечности, второе — мир ацилут, третье — три мира, называемые Брия, Ицера и Асия. Знаю, что книга Зоар рассматривает только миры Бия и ничего другое. А мир бесконечности и мир Ацилут только в той мере, в которой Бия получают от них. Но зло совершенно не занимается миром бесконечности и миром ацилут как таковыми. Это в Зоре не отражается. Это очень важно, потому что в трех мирах Бия находятся души. А над ними, из мира Энсов и мира бесконечности и мира Ацилут, мы получаем управление. Почему он подчеркивает, что мы изучаем мир Бия? Потому что мы изучаем только нашу материю, и только что входит в нашу материю, что вводит нас в действие, то, что мы чувствуем. Вновь, акцент здесь на том, что ты должен все учить на своей плоти. И только так ты можешь почувствовать, как занятие, как изучение проходит через тебя и как оно тебя изменяет. Если ты занимаешься над этим, например, абстрактными формами или сутью, или миром бесконечности и миром Ацилут, то ты выходишь из кли, из своей материи. Дальше. Третье ограничение, пункт пятый. В каждом из миров Бия существуют три категории. Первое. 10 сферот, свет которых светит в каждом из миров. Второе. Высшие души и души людей. Третье. Остальная действительность, которая существует ангелы, одеяния, дворцы, детали которых неисчислимы. Следует знать, что несмотря на то, что взор подробно объясняется все мельчайшие детали каждого из миров, основное внимание всегда сосредоточено на душах людей, находящихся в соответствующем мире. Что он хочет сказать? У нас есть 10 сферот. 10 сферот. Души. И, скажем так, как лучше сказать, ангелы. Ангелы. Души — это не только души, это нефеш, рох, нешамаха и ахида, все, что есть в человеке. Но это внутреннее содержание каждого мира. А среди ангелов есть разные. Очень много разновидностей всякого рода духовных явлений. Мы занимаемся только этим занимается Зоар. Душами, только душами. Что он хочет сказать? Как здесь мы говорим о душах, которые находятся в трех мирах Бия, поскольку здесь души. Здесь мы занимаемся душами и все остальное, 10 сферот. 10 сферот и ангелами мы занимаемся лишь в той мере, в которой они связаны с душами, или души связаны с ними, или зависят от них. Итак, после того, как я после всех этих трех изучаю то, что относится к душам, и занимаюсь тремя мирами Бия, где находятся миры, три мира Бия — это оболочка для душ, а мир Ацилут и мир бесконечности — это как более внешняя оболочка. И я их по мере необходимости изучаю, по мере необходимости душ. И по мере необходимости душ я изучаю всю реальность в виде материи и форме облачения материи. Так мы можем открыть книгу Зор. Каждое предложение, каждое слово, так мы должны расшифровывать. Я понимаю, что вначале это вызывает недопонимание, но вы почувствуете, насколько это просто. То, что имеет отношение ко мне, на самом деле. Одним словом, все, о чем мы говорили, вы все равно это забудете и запутаетесь. Взор мы изучаем то, что относится к человеку. Потому что ради этого вся наука Каббала создана. Дальше. То, о чем говорится, разъясняется в отношении других категорий, изучается лишь для того, чтобы узнать, что получат от них души. То есть, опять, все относительно душ. А в том, что не имеет отношения к получению душами, в Зоар не говорится ни единого слова. В соответствии с этим, из всего, о чем говорится во вступлении к книге Зоар, мы должны научиться только тому, что касается получения душами. Исходя из того, что поскольку эти три категории являются основополагающими, если изучающий не будет помнить о них и выйдет за их рамки, то немедленно запутается. И счел необходимо потрудиться и подробно разъяснить суть этих трех категорий, насколько это в моих силах, чтобы было понятно каждой душе. Вот его цель. У каждой души, чтобы была возможность с помощью комментария Судам получить вход в духовный мир. Вопросы? Вы же не новенькая. Ну, я как новенькая. Ага. Победила меня. Каждый день как новый. Я не понимаю, что в этом духовного. Мы же говорим... Нет. Суть нет, абстрактная форма нет, мир бесконечности нет, мир ацилут нет, 10 сферот нет, ангелы, ведьмы, духи нет. Что там остается? Материя, форма получения материи. Да, вы правы, там остается только восприятие человека. Нет тут среди только, кроме того, что видят его глаза. Я вижу только то, что я вижу. Я перевожу это на свой язык, а в мой язык привнесли меня мои родители. Я его изучала с детства. Нас этому учили в школе, нас учили воспринимать реальность. Как... Это не родители, это Творец. Хорошо, она началась с Творца. Почему родители? Родители хотели вам всего хорошего. Они от всего сердца желали дать все самое лучшее. Кто нас запутал? Но мы все-таки не знаем, что есть снаружи. Оно, как Каббала, занимается только материей и формой облучения материи. То есть мы пока что занимаемся материей, а где здесь духовность? Если мы не занимаемся вещами, которые находятся за этими оболочками, которые на нас... Хорошо, хорошо, хорошо. Что такое материя? То, что мы воспринимаем. Это камни, деревья, стекло. Что такое материя? Это есть материя, я считаю. То, что я вижу. Так это неправильно. Вы судья. Нужно еще дойти до уровня судьи. Здесь вы правы, что хорошее высказывание, но оно к вам не имеет отношения. Судья — это тот, чьи глаза видят. Тот называется судья. И тогда действительно своими глазами он может все увидеть. Но глаза не могут солгать. А это же не эти глаза. Это же глаза, которые воспринимают мудрость, свет мудрости, орхохма. Давайте ближе к делу. Вы правы в чем? В том, что все, о чем говорится здесь, нужно еще расшифровать. То есть здесь не идет речь о материи, которая в нашем понимании этого слова. Нет. Каббала вообще не говорит о материи в нашем понимании. И здесь он еще будет говорить о том, почему мы воспринимаем материю так, как мы ее воспринимаем сейчас. Неживое, растительное, животное, человеческие уровни. Почему нам там кажется так? Это материя или нет? Мы еще увидим, что это желание. Так мы чувствуем наше желание, так я чувствую мое желание, как стену, как вас, как стол, как все остальное. Это мое желание. Я его чувствую так, как независимо от меня, в виде форм неживой, растительной, животной природы. Да, все это называется материя. Еще. Добрый вечер. Мы сказали, что мы воспринимаем материю и форму облачения материи. Действительно ли каббалисты, когда приходят к полному исправлению, могут воспринять абстрактную форму и суть? Если вы меня спрашиваете, я не знаю. Я не нахожусь там, и у судьи нет ничего, кроме того, что видит его глаза, как сказала барышня. Поэтому, ну, так оно и есть, я не знаю. Я нахожусь еще очень далеко от этого, от полного исправления. Может быть, туда. Я не знаю. Все равно к нам пришел духовный каббалист, который находился на уровне полного исправления, он прошел 125 ступеней, и только он объясняет нам тому для сферот из мира бесконечности, из четырех стадий прямого света, что вся лестница, он ее прошел, все ступени он прошел. И он говорит нам, что есть только эти стадии, юткей, вавкей, форма, материя, форма, облачение материи, абстрактная форма и суть. И воспринимаем ли мы, постигаем ли мы в конце исправления абстрактную форму и суть? Может быть, в известной степени да. Я не могу сказать, если скажу да или нет, это будет несерьезно. То, что я чувствую, то, что я знаю, понимаю, я об этом и говорю. Это вещи, которые пока еще... Да. Второе, почему вам это так важно? Узнать? Я не знаю. Есть признаки, что у нас... Есть намеки, что нет ограничений в нашем развитии. Есть... Если есть вопрос или какое-то определение, которое мы используемся, то это указывает на то, что когда-то мы к этому придем. Когда и как, я не знаю. Это уже философия. То, что не входит в наши келим, это философия. Как он говорит, у нас есть 10 сферот, у нас есть 22 буквы. То, что входит в них, это пока что мое. Я могу это увидеть. Помимо этого, мое кли — это материя, а то, что внутри материи — это форма. Помимо этого, все, что кроме этого, я не воспринимаю. Это действительно только после полного исправления. Есть такие стадии развития, о которых мы не знаем, и наука Каббала об этом ничего не говорит. Он и подчеркивает, что Зор этим не занимается, а Зор — это самый высокий уровень. Нам дают, ну, как вы машину пригоняете в гараж, машина должна пройти исправление, обслуживание. Закончилось исправление, обслуживание, сейчас ты можешь ехать. Так Зор не говорит, куда мы едем. Он говорит о том, что сейчас мы исправляем себя. Для какой поездки? Не говорит ничего. Ну, наверное, для чего-то. Да. Если я пригоняю машину в гараж, откуда я знаю, что там исправляюсь? А, это тебе покажут, не волнуйся. Вы почувствуете, насколько вы неисправны, и еще как. Насколько я неисправна, я уже чувствую. Нет, недостаточно. Но, например, эти разграничения. Это мир Брия, это мир Ицера. Это вы тоже почувствуете? А как я могу это знать? Почувствуете, потому что все внутри, внутри желание получить. Чтоб не... Я буду читать книгу Зор буду видеть, о, это мир Брия. Да-да-да, вы почувствуете все это. Миры Брия, естественно, начнем их чувствовать, изучать, как сейчас вы живете в этом мире. Есть вещи близкие, далекие, это вы знаете лучше, это хуже, с этим находите связи. Так вы начнете чувствовать эту внешнюю оболочку, которая называется миры Брия и Царасия. И кто даст этому определение? Вы почувствуете эти определения вдруг. А, это есть мир Брия. А это трон почета, а это храм. Так вы это и почувствуете. И имена вы сами поймете, что это есть эти самые имена, хотя вы их ни разу не слышали. Так, приходит духовное постижение вместе с именем, вместе с определением. Ну, давайте дадим мужчине. Добрый вечер. Все, женщины, да, женщины. Да, у нас мы их уважаем, конечно. Зор, мы говорим так, что... Еще раз. Не мудрый учится. Да, не мудрый учится. Не мудрый учится, хорошо. И известно, мы это изучаем на утренних уроках, что... Зор — это духовное понятие. Как это может... В Зоре говорится о духовном, и тогда наступает техническое объяснение, как входить в духовный мир. То есть вхождение в духовный мир — это, в конце концов, чувственное явление. Как мы это пройдем? Ну, а ты до этого чувствуешь разные ощущения, разные состояния. Все это ощущения. Но мы изучаем Зор, и как я понимаю, мы присоединяемся к Раби Шимону, и наши ощущения. Нам не важно сейчас понять. Нет, не важно понять. Мы там не можем ничего понять. И после этого, когда приходит духовное посвящение, можно понять, что там написано. Так что было раньше? Если мы, как маленькие дети, начнем учиться, пытаться понять, что написано, и пытаться присоединяться к этому, или лучше подождать и учить Зору уже потом, что такое подождать? Пока что ни у кого нет представления о том, что такое Каббала, что такое 10 сферот. Есть люди, которые... Так ты еще раз говоришь, что нужно сначала понять, понять, понять. Да, но должна быть какая-то база. Как можно изучать Зор, не понимая ни слова из того, что написано? Человек приходит сюда, он понимает, о чем идет речь? Нет. И через несколько лет он тоже не понимает. А как он... Зачем же его сразу разочаровывать? Пускай подождет. А это не поможет. Нет, это не поможет. Вообще неправильный подход. Вы... Хотя бы не говори, что ты приходишь на утренние уроки, то есть сам себя позоришь. Но если бы я сегодня только начал учиться, я бы очень быстро разочаровался, потому что это... Давайте скажем так, давайте придем вещи в порядок. Давайте сядем, чтобы не упасть. Я тебе расскажу. Вся Каббала говорит о чем? О духовности, о творении, что было создано, желание. Все мы — производное желание. Наш разум сопровождает желание для того, чтобы мы поняли, что мы чувствуем, что мы хотим почувствовать и как прийти к желаемому состоянию. Это весь наш разум, там больше ничего нет. Как, если ты думаешь, там разум, я умный, это неправильно. Мы производные ощущения, а разум лишь сопровождает наши желания. И так мы действуем. Поэтому мы не можем выйти за рамки желания. Если ты думаешь, что ты можешь быть над желанием, это лишь путаница на путанице, когда тебе так кажется, что ты сейчас работаешь с разумом. Это первое. Второе. Если у нас есть только желание, то как мы можем его изменить и войти в духовное? Только вызвать на это желание силу, внешнюю силу, которая изменит желание. Вот это все, чем мы занимаемся. Смотри, как просто. Я сам не могу изменить желание, потому что желание — это я. Я живу внутри желания, и все. Но у меня есть возможность... Помимо того, что я чувствую, кто я, что я, где я нахожусь и так далее, у меня есть также возможность в какой-то маленькой своей части почувствовать иную реальность и захотеть ее, и как-то ее притянуть к себе. Но, опять-таки, на чувственном уровне, все это чувство. Я тебе говорю из своего горького опыта, потому что я очень и очень большой умник. И ученый, я был очень, постоянно был зациклен на разуме. И придя в Каббалу, я настаивал на том, чтобы понять. И прошло много месяцев, пока я отчаялся. И увидел, что не идет. И тогда я начал понимать сердцем, а не разумом. Здесь нет места для разума. Есть место для разума для того, чтобы направить сердце. И это не от слабости идет. Это идет от того, что материал творения — желание. То, что мы думаем, что наука — это нечто базовое, большое, уверенное, это потому что мы находимся в этом неживом желании, и в нем мы измеряем все, воспринимаем все явления. Если мы хотим перейти на более высокие уровни, то это только изменением желания можно сделать. А разум здесь не поможет. Это не говорит о том, что тебе не нужен разум. Тебе нужно понадобиться много разума для того, чтобы изменить желание. Но разум — это средство, это вспомогательный инструмент. А материя остается желанием. Что мы изменяем? Мы изменяем форму этого желания. Приобретаем каждый раз новую форму, пока проходим все 125 форм, которые мы проходим, двигаясь вперед, и приходим к такой же форме, которая есть у Творца. Когда-нибудь мы тебя таким увидим? Да, госпожа. Добрый вечер. Все начинается с желания, мы остаемся в желании, но мне очень тяжело и вообще-то понять, можно ли как-то прийти к уровню над желанием. И я хочу понять, что остается, если я остается желание. Желание остается на месте, но никуда не двигается. Я спрашиваю себя, что произойдет со мной, когда я поменяю желание? Тогда я не буду хотеть продолжать хотеть, у меня некуда будет двигаться. Я осталась на одном месте. Вы меня не услышали. Конечно, мы изменяем себя от одного желания к другому, к третьему, и так мы продвигаемся вперед. Это называется продвижение. Изменения наши могут быть только от желания к желанию, только посредством свободного выбора, когда мы выбираем следующую форму, более совершенную, близкую к Творцу. После того, как я выбрал эту форму, я должен знать, как я фактически ее изменю, что мне делать для того, чтобы облачиться в новую форму. И с помощью этого, для этого я должен знать, как привлекать силу, свет, возвращающий к добру, которая изменяет меня и сделает меня более подобным Творцу. И так я прихожу к более высокому желанию, к более духовному состоянию. Так мы продвигаемся. Может быть, вы не услышали, или я не точно сказал. Хорошо, увидим. Давайте пока продолжать. Мы продолжаем пункт 6, введение в книгу Зоар. Уже известно, 10 сферот называются Хохма, Бина, Тиферет, Малхут, и их корень Кетер. И их 10. Тогда как одна сфера Тиферет включает в себя 6 сферот, называемая Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Год и Есод. Помни, что везде, где бы мы ни говорили 10 сферот, мы подразумеваем Кахаб Тум, аббревиатура. Обычно они включают в себя все 4 мира Абия, так как мир Ацелут — это сфера Хухма, мир Брия — сфера Бина, мир Яцера — сфера Тиферет, мир Асия — сфера Малхут. И не только в каждом из миров есть 10 сферот Кахаптум, но мельчайшая деталь этого мира также соответствует 10 сферот Хохма Бина Тиферет или Малхут Кахаптум, как мы изучали в предисловии книги Зоар, и нечего добавить. То есть он говорит, все разделяется на 10 частей. Все зависит от того, о каких частях мы говорим. Есть большие 10 сферот, есть маленькие, но каждая часть разделяется на 10. И там каждая часть тоже на 10, и там каждая еще на 10, и так далее, и так далее. Так можем всегда сказать, это от этого, от этого, от этого. И так прийти. Понятно? Как на большой карте, и так можем посмотреть в меньшем масштабе. Итак, здесь нет никакого изменения, только форма записи. 7 пункт. Эти 10 сферот Кахаптум в книге Зоар называются 4 цветами. Первый — белый, соответствующий сфере Хохма. Второе — красный, соответствующий сфере Бина. Третий — зеленый, соответствующий сфере Тиферет. И 4 — черный, соответствующий сфере Малхут. Тоже одно из определений. Конечно же, в духовном нет цветов, в нашем понимании этого слова, но есть определения, которые называются цветами. В нашем мире изменение в этих понятиях дает нам в результате ощущение цвета. Как время, движение, место, расстояние, все, что мы видим в этом мире, и чувствуем, и ориентируемся в них, все это спускается в духовное мира, и, потому что духовное — это вектор, это силы. Дальше. Толкование. Это подобно оптическому прибору, в котором есть 4 стекла, цвета которых соответствуют приведенным выше. Что такое оптический прибор? Аспаклария, как называется на иврите? Калейдоскоп. На иврите нет такого слова. Это не призма. Минсара. Минсара на иврите калейдоскоп. Ну, все понимают, что это, да? То есть нечто, что включает в себя 4 цвета. Это подобно оптическому прибору, в котором есть 4 стекла, цвета которых соответствуют приведенным выше. Так что, несмотря на это, несмотря на то, что свет един, он, проходя сквозь стекла, приобретает окраску и получается 4 цвета. 4 света. Белый, красный, зеленый и черный. Понятно, да? В мире бесконечности у нас нет света. Белый тоже цвет. Он проходит от Кетера через Хохмобину за Рампин и Малхот, и, соответственно, этому он меняет окраску, окрашивается через те килим, которые он проходит. Понятно, что это не стекло зеленое, а там внутри что-то зеленое, окрашивается в зеленый цвет. И так каждое, что такое окрашивает, удерживает это, поэтому мы видим цвет. Задерживает. То есть через стекло проходит свет, мы видим стекло как зеленое. Так это не зеленый цвет, свет проходит через стекло. Наоборот, волны зеленого цвета стекло задерживает. И поэтому мы видим, что оно задерживает в виде зеленого цвета. Мы говорим зеленое стекло. Поэтому свет, который проходит от света бесконечности, из мира бесконечности, если он проходит через мир Ацилут или сферу Бина, он воспринимает только из света, только белую часть. Затем это белое переходит в Брия, то есть накапливается, и тогда он становится красным, затем черным, то есть сначала потом зеленым, потом черным. Понятно, да? Итак, свет, который проходит, спускается со своего духовного уровня. И мы даем этим состояниям название цветов. Почему мы должны это сделать? У нас нет нового выхода. Мы должны дать одному духовному явлению разное название в соответствии с тем, как мы его воспринимаем с разных сторон. Это человек, это мужчина, это высокий, это толстый, это старик. Ну, много имен можем дать как бы одному явлению. Нам есть чем измерять. Итак, мы измеряем духовным какое-то явление, поэтому мы должны рассказывать о нем в виде миров, процуфим, в виде масахов, экранов, авиюте. То есть много-много вещей. И поэтому здесь еще добавляются цвета и другое. Все как в материальном. Все материальное, весь наш мир подобен, полностью подобен духовному миру, как две капли воды во всех деталях. И поэтому мы должны понимать, что те же самые вещи есть и в духовном. Там нет чего-то лишнего. Но когда мы чувствуем духовный мир, я должен об этом что рассказать, или почувствовать, или увидеть в книге что-то. И книга должна дать мне определение на все, что я чувствую. Поэтому Зор использует понятиями цветов и другими мерами измерения оперирует, которые могут быть мне понятны в духовном восприятии, в первичном духовном восприятии, когда первый раз попаду в духовность. И ведь мы входим в состояние, в котором мы ничего не знаем. И вдруг я начинаю чувствовать и видеть, это цвет, это форма, это величина, это другое свойство. Так свет в каждой сферот, это свет проста, это чистая духовность. от Ацелот до Бия. И разделение на 10 сферот Хоптум происходит по причине Келим, каждая из которых называется Хохма Бина Тиферет Малхут. И каждая кли подобна тонкой перегородке, сквозь которую свет Творца проходит к получающим его. Таким образом, каждая кли придает своему свету другой цвет. Так кли Хохма, мир Ацелут, проводит белый цвет, то есть бесцветный. А кли Ацелута подобно самому цвету, свету, и свет Творца не претерпевает в нем никакого изменения, проходя через него. И в этом заключается тайна сказанного в Зоар о мире Ацелут. Он свет и действия его едины. В соответствии с этим, свет мира Ацелута определяется как белый цвет. Свет. Он говорит так. Свет бесконечности в Ацелуте имеет белый цвет. Вернее, мир Ацелут упорядочивает этот свет в соответствии с его 10 сферот. Здесь есть 10 сферот мира Ацелут. Но в этом порядке он настолько не мешает, настолько не искажает, не влияет на свет, проходящий через него, что свет остается таким же, как свет бесконечности, и называется белым светом. Поэтому мы называем этот свет свет белым светом. И тот, кто доходит до мира Ацелут, достигает мира Ацелут, входит в состояние, когда он и свет становятся как одно. Его кли становится как мир Ацелут, и он сам как свет. Что же касается кели миров Брия, Ицера и Асия, свет, проходящий через них получающим, изменяется и становится более темным. Так, красный цвет, например, соответствует Бине, являющейся миром Брия, а зеленый цвет, как свет солнца, соответствует Тиферет, являющийся миром Ицера, а черный цвет соответствует сфере Малхут, являющейся миром Асия. Вопросы? Да. В период подготовки на нас действуют две силы. И мы работаем с этими двумя силами в течение всего дня. Каждая мысль, каждое желание, проявляющееся в нас, управляется двумя силами. Я, поскольку я работаю с этими силами постоянно, я пытаюсь увидеть, как я облачаю 10 сферот на эту силу, которая действует во мне. Можем ли мы вообще? Нет. Нет и не представлять. Опять, у судьи есть только его глаза. Мы должны идти только в соответствии с ясными фактами и не входить в путаницу 10 сферот, где... В моих руках, в моих ногах, в моих желаниях или в воде нет. Так у нас нет никакого понимания, что 10 сферот до перехода Махсом? Нет. Пока мы не переходим, нет ничего. Пока мы не приходим к ощущению ясному, как видение, нет ничего. И не нужно путать себя, и не нужно входить в какие-то иллюзии. Так как можем сейчас увидеть 10 сферот? Я же сказал в начале нашей беседы, что есть люди, которые несколько лет учатся, не знают. Ну и что? Не нужно понимать, мы не изучаем для того, чтобы понимать. Я нахожусь здесь для того, чтобы объяснить вам, что главное — это изменить желание. Но как я могу изменить желание? Это то, что мы изучаем. Так я хочу понять. Вы только поймете, что нужно изменять желание. Спасибо. Если ты поймешь что-то, прежде чем ты изменишься, это будет просто игра разума, а не внутренние изменения. Ну, допустим, ты изучаешь какую-то науку. Изучаешь много-много, набиваешь голову, и все... Например, физику какую-нибудь, какие-то явления. Ну и что у тебя есть от этого? ты только наполнила себя совокупностью каких-то знаний. Но мы должны знать простую вещь. Наш хисарон должен быть направлен только на изменение желания. Это наш единственный наш материал. Если он изменится с минимальным образом в соответствии с общей системой, мы сразу же почувствуем духовный мир. Почувствуем. А когда мы почувствуем, начнем его понимать. Прежде ощущение, а затем понимание. Ощущение и исследование. Так на каждом уровне. Человек не остается глупцом, только чувствующим, ощущающим. Он в каждом состоянии начинает его измерять, исследовать, понимать, как это работает, что его вводит в действие, какие процессы происходят. И он изучил этот уровень разумом и сердцем, продолжает дальше, следующий уровень. Но изменение всегда. Сначала изменяется желание, а затем вслед за ним разум, чтобы его исследовать. Да. Прежде всего, шалом. Я хочу задать вопрос и пытаюсь понять, что такое Творец? Это сила вне нашего понимания или внутри нас? Если это вне меня, сейчас мы это будем учить, то как можем его почувствовать? Понять и говорить о нем. Если я говорю о чем-то, это находится в моих чувствах. Если я говорю о чем-то, это находится в моем разуме. А иначе, о чем я говорю? Если я чувствую что-то, если не чувствую ничего, так у меня нет слов, ни одного слова. Поэтому наука Каббала говорит о высшей силе, которую восприняли в ощущениях люди, которые называются каббалисты, и они объясняют нам, что это и какая она, как ты объясняешь маленькому ребенку. Ты что-то видел, слышал, какие-то вещи. Так они нам объясняют для того, чтобы нас подготовить к тому, чтобы мы распознали эту форму. Где распознали? В нас, в себе, чтобы мы подготовили наше восприятие к этому. Сейчас у меня есть внук, мой самый младший внук, ему годик. Здесь, в Петах-Тикве. Я ему сейчас принес, моя мама, его прабабушка, послала ему из Канады, моя мама, подарок. На конгрессе в Америке там и передали медвежонка. Я его привез сюда. Я должен этого медвежонка принести внуку. Он не знает, что это. Он знает? Годовалый ребенок знает, что такое медведь? Нет. Я должен принести ему чудовище, которое больше, чем оно, и сказать: ты знаешь, это медведь. И начинает рассказывать ему. Если он увидит случайно где-то там в каком-то фильме или в зоопарке медведя, так зачем я ему показываю эту вещь? Мы обучаем наших детей, как нас обучили, разным формам, существующим в реальности, для того, чтобы затем они их смогли распознать. Затем, когда пойду к нему в детский садик, не в детский садик, а в зоопарк, ну, это недалеко друг от друга, тогда он вспомнит, что «О, это похоже на медведя». Так это будет. Так что я хочу сказать. То же самое и здесь. Стоит эти примеры из нашей жизни брать для изучения духовного, потому что похоже. Каббалисты хотят дать нам формы. Что такое это в духовном? И ты в соответствии с этим, на основе этого ты себя приготовишь к тому, чтобы принять эту форму, Они есть здесь. Мы сейчас находимся в мире бесконечности. И здесь есть все миры, все парцуфы, все ангелы, ведьмы, духи, все-все-все находится здесь. А ты не чувствуешь, ты их не распознаешь. У тебя нет к этому чувств, как ты не видишь. Не чувствуешь волны, микрочастицы. Ты их не чувствуешь. Так нам дают такие формы, чтобы мы поняли, что он говорит. Если ты сконцентрируешься не на абстрактной форме, не на сути, а на материи и форме влечения материи, если ты сделаешь расчет на то, что только в мирах влияет Сарасия, и только в 10 сферот, и только в 22 буквах, значит, это даст тебе форму. И когда ты придашь эту форму своему желанию получить, ты начнешь воспринимать духовное. Ты увидишь, что эта вещь, как будто ты раньше его не видел, находится здесь, а ты раньше не видел, потому что твои чувства были не настроены. Вся наука как была, это наука воспринимать. В каждом изучении, исследовании я начинаю с постижения. Как я могу начать, если я не знаю, что такое сфера, что такое мир? Это не важно. А что ребенок знает о том, что я ему рассказываю? Не знает ничего, смотрит на меня, делает то же самое, что я. Он не знает почему. Но природа обязывает его делать как взрослый. Это обезьянье воспитание. Мы точно так делаем. И так мы воспринимаем формы. А затем на основе этих форм мы сами приходим к пониманию, к постижению. Много вещей ты воспринимаешь так. Начинаешь что-то делать, и лишь после какого-то времени, 2-3 дня, месяц, год, понял, почему это так. Из опыта. Нет более мудрого, чем опытный. И здесь то же самое. Такими же путями, очень естественными, ничего за рамками природы. Продолжим еще немножко. Еще немножко, это 8-й пункт. И кроме сказанного, есть в аллегории о 4 светах важный намек. Высшие света названы Сефер, книга, как написано в первой главе, первой части книги Цера, и создал мир свой из 3 книг, из книги Сефер, писателя Софер и рассказа Сипур, и мудрость, хухма, заключенная в каждой книге, раскрывается изучающему не в белом цвете, а только в цветах, то есть в красках, которыми написаны буквы книги в сочетании со светом хухма. Ведь, как правило, в книге есть эти 3 краски. Красная, зеленая и черная. Поскольку мы находимся в мирах Брия и Церасия, мы находимся в этих цветах. То есть все у нас выкрашено в эти 3 цвета. Так мы и существуем. Каждый мир состоит из этих 3. Также мир Ацилут, суть которого хухма и весь высший свет, соответствует белому цвету, содержащемуся в книге. Мы не постигаем его, как любое возможное раскрытие в книге с небес происходит в сирот Бина, Тиферет и Малхут, являющихся 3 мирами Бия, красками, которыми написана книга небес. Так что буквы и их сочетания раскрываются в 3 упомянутых цветах, и только посредством их раскрывается свет Творца получающим. Мы не воспринимаем сам свет, а мы воспринимаем свет с помощью 3 цветов. Потому что мы воспринимаем 3 света, зеленый, красный и черный, и оттуда мы понимаем, что такое белый. Так мы устроены. Это пока что. Книга Зор выясняет для нас то, что мы проходим в течение исправления, в течение 3 ступеней до мира бесконечности. А то, что находится после, мы не говорим. Поэтому говорит только мир и бия, потому что в мирах бия находятся неисправленные души после их разбиения. И затем от них мы поднимаемся в мир исправления, в мир Ацилут, затем мир Адам Кадмон, мир бесконечности. Это уже те усилия, которые мы сегодня предлагаем к тому, чтобы раскрыть себя в мирах бия и подняться из миров бия в мир Ацилут. С помощью исправления, которое мы делаем в мирах бия, мы приходим к миру бесконечности, к духовности, к божественному. Чем больше мы ближе мы приближаемся к Творцу, мы приближаемся за счет того, что мы впитываем все цвета, красный, зеленый и черный в себя, и форму, которую мы этому придаем, становится все более и более дающей, настолько, что свет наш в нас из трех цветов превращается в белый. Что еще? Все. Итак, мы приходим к восприятию. Вместе с тем, следует различать, как белый цвет в книге является основой книги, так все буквы заключены в нем. Можно сказать, что буквы — это хисароны, которые впечатываются в белый фон, и в те же порчу белый фон тем, что я рисую на нем. А кроме белого, без белого цвета, невозможно было бы существование букв и раскрытие содержащейся в них мудрости. Так и мир Ацилут, представляющий собой сферу Хохма, является основой раскрытия света Хохма, проявляющегося через миры Бия, Брия, Яцера и Асия. В этом тайна сказанного «все в мудрости создал». Итак, наша цель — раскрыть белый свет, свет Хохма, достичь мира Ацилут. Ацилут — это слово «эцло» у него. Там это духовность, божественная духовность. И приходим к этому за счет того, что я работаю с тремя светами в мирах Бия, Брия, и соединение между ними приводит меня к белому свету. И тогда я вижу и напрямую, и в обратном виде вещь. Я вижу белый свет и буквы как черные, которые как будто, я бы сказал так, закрывают мне, заслоняют мне белый свет. Но если я через них, понимая буквы черный, зеленый и красный, сделаю эти буквы подобными отдаче, то я прихожу к состоянию как белый свет. И тогда лист становится чистым, белым, как мир Ацилут. То есть вся моя работа, сколько я различаю буквы, как я их читаю, изучаю эти свойства каждой буквы, мы еще увидим, что такое 22 буквы. И суффитные буквы, конечные буквы. Откуда это приходит и почему? Почему у меня такая форма в каждой букве есть? Это силы духовные. Если я привожу эти силы в правильный порядок, то я восполняю то, что... Допустим, я нарисовал какую-то букву. Тем самым я... То, что заслонил в белом, я восполняю с помощью верхнего штриха буквы Юд, и буквы Вав, которые находятся здесь, и нижняя Юд, или Далит. То есть здесь в этом есть много вещей. И тогда, если я исправляю это кли свое, то Юд как бы исчезает. Она становится как белый фон вокруг. И тогда я, на этом я изучаю, как я из белого привлекаю свет для исправления черного, красного и зеленого, чтобы они, эти свойства, приобрели его, то же самое свойство, как белый свет. Итак, нужно прийти к состоянию, мы приходим к состоянию, что буквы исчезают, нет букв. Мы приходим к свету бесконечности. И, с другой стороны, все буквы, все келимы, все миры, все находится внутри, поскольку мы пришли к развитию кли, находимся в мире бесконечности, где, с одной стороны, есть самое большое желание, и все келим, и все понятия, ощущения, а с другой стороны, все они как свет. То есть он и имя его едины. Кли и свет у нас становятся как одно целое. Вопросы? Кто новенький? Здравствуйте, я хотел спросить. Мы изучаем все нет иного, кроме него. То есть, он нас вводит в действие. То, что я сейчас встал, во мне проснулось решимо, я встал и задал вопрос. Он вас тоже вводит в действие. Так что здесь происходит? Он спрашивает сам себя. А, нас, что нас спрашивать? Он играет с нами так. Да? Ну и что? Ну еще можно на этом построить всякие заключения. Ну и что? Мы здесь будем учить тоже восприятие реальности, и как мы должны к этому относиться. Говорит, что все это он, так я зачеркиваю себя и вообще свое бытие. Но что есть во мне, и есть ли во мне нечто, к чему он не имеет отношения? Вот, прежде всего, то, что мы должны распознать. А что? Ага. Я не скажу. Это должно раскрыть. Да. Вы умники. А мне это стоило множество сил. Сейчас я вам так возьму и расскажу. Ну, послушай. Это нельзя раскрыть. Одно слово не скажет ни о чем. Ничего. Человек должен найти эти состояния внутри. А найти их, это занимает много времени. Только он сам это может сделать. В нас есть точка, которая не относится к Творцу. Как будто бы он зависит от этой точки. Да, он это сделал, как мы зависим от наших детей. Но после того, как он создал, как мы сделали наших детей, мы зависим от них, ничего не сделаешь. Наша любовь обязывает нас сейчас слушать то, что они говорят. Маленький ребенок, глава семьи. Ничего не сделаешь. Так и у нас. В нас есть такое понятие, особенно центральная точка, в которую Творец не распространяет свое влияние. Он делает, пробуждает нас, даже страданиями или неприятными вещами, конечно же, всем. Но до этой точки он не может дойти. Коснуться он не в состоянии. Изначально он это сделал, а после того, как сделал, все. Это уже находится под нашей властью. Иначе нет творения. А иначе все это театр кукол. Нет. Но это не сейчас мы об этом будем говорить. Мы еще должны раскрыть эту точку в себе и раскрыть всю нашу реальность. Тогда мы назовемся человеком, Адамом. И тот самый Адам, который станет подобным Творцу, самостоятельным, независимым, тогда мы будем называться людьми. Адам от слова «дом» и подобный. Так весь процесс, который мы проходим, это процесс раскрытия этой точки. И каким образом мы можем придать ей образ Творца. Это в чистом виде наша работа. Мы используем силы, которые есть в сотворении. Как человек рождается в этом мире, использует все, что тут есть. Но он использует. Нужно найти основу и оттуда работать. Следующий там за ним. Здравствуйте, я хочу понять. Книга Зоар. И пять глав Торы, есть ли между ними связь? Если ты откроешь книгу Зор, на первой странице написано «Книга Зор на пять глав Торы». Книга Зор — это толкование Торы. То есть Тора написана. Что такое толкование? Тора написана в стиле, скажем так, Ветхого Завета, а Зор написан в стиле в своем, в другом. Вавилонский Талмуд. Тоже это толкование на Тору. Он написан на языке законов. Книга Зор написана на языке Ветхого Завета и на языке Каббалы. Там есть два, сочетание двух стилей. Кроме того, есть еще сказания мудрецов или пророчества. Это язык метафоры. Там все это говорит, везде говорится об одном. О Творце и о Творении. И как Творение должно прийти к слиянию, к сопоставлению по свойствам с Творцом. А кроме этого, не о чем говорить больше. Больше не о чем говорить. Или об этой жизни животной. Материально. Ну, для нашего удовлетворения здесь. Или человек переходит к реализации своего духовного потенциала. В этой возможности. Об этом и говорят все книги в Торе. Как прийти к совпадению по свойствам с Творцом. К слиянию с духовностью. И Зор говорит об этом наиболее близко, наиболее, как сказать, не реалистично, а живописно, да, но наиболее системно, но еще слова, осязательно, методически, правильно, еще. Короче говоря, наиболее практично. Иногда у меня внутри есть ощущение, что я не нашел этого слова. Но не из-за иврита, а здесь должно быть какое-то слово. Затем найдем. Короче говоря, это книга. Ты уже старенький. Ты старенький. Да, вот девушка рядом. Добрый вечер всем. Я новенькая в этом занятии. Хотела спросить. В книге Шамати написано постоянно работать. Вы спрашиваете по теме или нет? Не знаю, насколько это... Не нужно. Так, следующая девушка. По поводу точки Есода, о которой вы говорили раньше, которую нужно изменить. Точки основы, которую Творец, у Творца нет власти над ней. Как это выражается в материальном мире? Что это восприятие реальности человека? Это индивидуальность человека? Мы постепенно выясняем эту точку. Она основана на точке в сердце, а все остальное приходит из связи с другими душами. Всю структуру человек должен собрать. Человек должен собрать это новое кли свое, и тем самым он приходит к духовному раскрытию. То, что мы спустились из мира бесконечности, пришли в этот мир, и сейчас обратно мы должны вернуться и пройти тем же путем, который мы прошли. Так мы это сделали тогда несознательно. Мы вообще не находились там. Это было как капля семени, которая упала сверху. Но когда мы проходим обратный путь, то мы должны каждый этап пройти, каждая форма должна облачиться на наш материал, форма, облаченная на материал, то, что мы изучаем, наш материал, это желание получить, которое мы тоже еще не знаем, и все формы, которые это желание получить, приобретают формы получения, формы отдачи. Форму получения мы изучаем в левой линии, в клипот, то, что называется, а формы отдачи мы изучаем в правой линии, в Творце. И обе эти формы, в обеих этих формах существует наша материя, желание получить. Так Творец дает нам первородный материал, желание получить. Он не хороший, не плохой. И мы один раз падаем в клипот, приобретаем там форму обратного Творца, и оттуда мы учимся, что такое. Мы уже сами начинаем понимать, предчувствовать, что такое правильная форма, хотеть ее, приближаться к ней, может быть. И тогда вызываем силу с правой линии и приобретаем правильную форму. Все занятия, все поиски чувственные и умозрительные должны производиться свободным выбором человека. Давайте мужчинам. Добрый вечер. Вы говорите о духовном мире и материальном мире. И также о цветах. Упомянули белый цвет, затем коснулись красного. Остается у нас три цвета. Какой смысл цвета в духовном мире? Я сказал, что это определение, я тебе не могу сейчас сказать, что такое расстояние в духовном, изменение формы, что такое цвет в духовном, изменение формы. Все это изменение в Творце. Но поскольку мы, наша структура достаточно сложна, то для того, чтобы дать каждому явлению, каждому параметру во мне какое-то название, какой-то масштаб, то я говорю, это изменяется в цвете, это изменяется в длине, в весе или еще в других формах. Поэтому цвет — это не цвет наш. Это одно из определений, которое мы должны внести в духовное. Ну и твой сосед. Добрый вечер, господин Лайтман. Хотел задать вопрос. Книга «Зор» и книга «Сладкая в меде», «Сладкая из меда». Я отказался от изучения комментария «Сладкая в меде», потому что комментарий «Зора» более современный, если тебе важно знать мое мнение. В моих глазах это не комментарий на книгу «Зор». Ну, просто так. Это сделано специально для того, чтобы люди, может быть, не изучали Пируша Сулам, комментарий Сулама. Так я думаю. Поэтому оно и распространено в определенной части общества, которая сама воздерживается от того, чтобы заниматься комментарием Сулама. Да. Я чувствую сегодня вечером, что я нахожусь на перепутье. О, наконец-то. Это то, что Рав сегодня показал на занятии. Это черное, а где же белое? И буду ли я лучше завтра, чем сегодня, если я пойду этим путем, который вы даете нам, показали нам на этих занятиях? Наука Каббала призвана в первую очередь принизить человека, а не возвеличить. Написано, создал злое начало. Где злое начало? В каких ящиках я его должен искать? У себя в карманах, в сердце? Где оно находится? Может быть, я сделаю пересадку органов, и тогда я от него избавлюсь. Где это злое начало? Что такое злое начало? Может быть, я злой или нетерпеливый? Я действительно такой. Это и называется злое начало или нет? Все зависит от кого спрашивать. Мама моя говорит, что я хороший. Если вы спросите мою жену, может быть, получите другой ответ. Так, что такое зло начало? Что такое зло? Кто это проверяет? Кто понимает и кто судит. Написано: «В твоем свете увидим свет». Для того, чтобы увидеть злое начало, мне тоже нужен свет. Нужен свет. Итак, я должен много учиться только для того, чтобы раскрыть, что создал злое начало, что есть во мне такое творение, которое называется злое начало. И только потом, если я раскрою его, тогда я прихожу к состоянию, создал Тору как приправу к нему. И тогда я вознуждаюсь, тогда я действительно стремлюсь, мне необходимо, поскольку я раскрыл, что это зло, я раскрою, что мне нужно лекарство. Итак, прежде всего, мы приходим к неприятному ощущению, к раскрытию болезни. Болезнь страшная. Мы видим ее как страшную, поскольку нам начинают показывать свет, простите, тьму перед раскрытием болезни. Есть такие, которые хотят, есть такие, которые на болезнь так смотрят: «А лучше я ничего не буду знать, и так проживем сколько, то завтра все равно». А есть такие, которые берут это серьезно и идут лечиться. Но раскрытие зла должно быть. Поэтому я ничего не приукрашиваю. Путь и не разбрасывают розовые лепестки. Все это должно быть вместе с раскрытием неприятных вещей, которые человек сам раскрывает в себе. Кто он, что он, хочет он духовного или нет. Что он должен изменить в себе для того, чтобы прийти к этому. Это не мистика. Это не воображение, а это ясное и не всегда приятное ощущение. Но вместе с раскрытием зла человек нуждается в приправе, в свете, который возвращается к источнику. И тогда он приходит к тому, что он читает книги так, что это его развивает. И так от раза к разу. Чем больше приходит, больше начинают чувствовать, понимать, начинают воспринимать вещи, видят мир вокруг себя более глубоко, и все его части, как они связаны друг с другом. И то есть, начинают быть более взрослыми. Так, я доволен. Я надеюсь, что и все остальные тоже. В конце концов, мы приходим к цель творения наслаждаться. Так придем к этому. Мы еще молодые. По поводу наслаждений. Я хотел кое-что добавить. У нас есть канал Каббалы, и вы все обратили на это внимание. Нам можно не только разговаривать вживую, у нас есть еще другие каналы общения, и тут важно знать кое-что. Прежде всего, все зрители, которые нам звонят, посылают нам письма по электронной почте, и им мы хотим сообщить, что в ближайшее время мы открываем новые точки для изучения Каббалы по всей стране. На юге Израиля нас скоро ждет приятное переживание. Это что-то очень необычное. Ты раскрываешь нечто, что ты хотел, не знал, что ты этого хотел. Это что-то очень особенное. Сейчас не могу сказать, что именно. Ты встречаешь людей, с которыми ты бы никогда не общался. Это люди, которых ты не знаешь, но это невозможно объяснить. Ты вдруг чувствуешь, что это самые близкие тебе люди, как будто твоя семья. Я начинаю чувствовать, что это я как будто рекламирую что-то, но давайте все-таки придем, почувствуем любовь. Все вместе встречаемся на радостном и приятном вечере. Заходите для записи дополнительной информации на сайт kap.co.il или звоните 1-700-509-209. Итак, сегодня наше время заканчивается. заканчивается. Спасибо большое, что вы были здесь с нами в Бет-Кабалям. Спасибо вам, что увидели нас, смотрели нас по телевидению. Следующий вторник мы здесь. До следующего раза.